«Там было ужасно?» — тихо спросила она. Он стрельнул в ее сторону глазами.
«Довольно-таки».
В джипе стало тихо. Он мчался сквозь тьму, слегка покачиваясь. В его салоне дисплеи светились синим на приборном щитке.
«В одной из криокапсул, — сказал, наконец, Марсалис, — была женщина, Елена Агирра. Думаю, она из Аргентины. Техник-почвовед, возвращался из командировки. Она была похожа на... ну, на одну мою знакомую. И я стал с ней разговаривать. Это началось как шутка. Знаешь, когда принимаешься болтать всякое, лишь бы остаться в здравом уме. Ну, например, я спрашивал ее, как прошел день, и все такое. Были ли в последнее время интересные почвенные образцы? Все ли в порядке с нанообработкой земель? Рассказывал ей, что делал. Нес разную чушь о том, как встречусь со спасателями и с сотрудниками Центра управления полетами на Земле. Он прокашлялся. Ну вот, понимаешь, если провести некоторое время в полном одиночестве, начинаешь во всем видеть знаки, образы во всем этом. Начинаешь думать, что вся эта херня происходит с тобой не просто так, что это больше, чем простое совпадение. Начинаешь спрашивать себя, почему я? Почему это невозможное с точки зрения статистики мудотень случилось именно со мной? Начинаешь думать, что это дерьмо возникло из-за неких злых сил, и они держат руку на пульте. Он скривился.
«Похоже на религию, да?»
«Нет, не слишком».
Это прозвучало неожиданно жестко.
«Нет?»
— он пожал плечами.
«Ну, ничего более близкого к религиозным чувствам в моей жизни не было. Говорю же, в какой-то момент я стал верить, что нечто извне пытается меня сломать. А раз так, может быть, существует и что-то еще. Какая-то противоположная сила, которая за меня, которая обо мне заботится и присматривает за мной. И я начал искать ее, искать знаки, образы, говорю же. На то, чтобы найти один, не ушло много времени. Каждый раз, когда я останавливался возле криокамеры Елены Агирре, смотрел на ее лицо и разговаривал с ней, мне становилось легче. Довольно скоро это стало приносить чувство защищенности. А еще через некоторое время я решил, что Елену Агирре поместили на Филиппе Соуза, чтобы она приглядывала за мной.
«Но ведь она была, — взмахнула рукой Севджи, — человеком, обычным человеческим существом».
«Я не говорю, что в этом был какой-то смысл, Артыкин. Я говорю, что это было вроде религии».
«Я думала, — серьезно сказала она, — что тринадцатые не способны уверовать».
Итан определенно был не способен. Ей помнилось его безразличное, сопровождаемое подавленной зевотой непонимание, когда она пыталась заговаривать на эту тему. Как будто она была каким-то иисус-лэндским нелегалом, который стоял в дверях и пытался всучить ему что-то пластмассовое и бесполезное.
Марсалис уставился в голубое свечение дисплеев на приборной панели.
«Да, говорят, мы для этого не приспособлены. Это как-то связано с корой лобной доли, поэтому мы и приказы плохо воспринимаем. Но я же говорю, там было плохо. Мне пришлось застрять в темной пустоте и искать смысл там, где есть лишь случайность. Ощущать бессилие. Знать, что моя жизнь и смерть зависят от факторов, которые я не могу контролировать. Разговаривать с лицами спящих или со звездами, потому что это лучше, чем беседовать с самим собой. Так что я не знаю, что там у меня с лобной долей. Могу сказать только, что через пару недель на борту Филиппе Соуза я обрел нечто вроде религии».
«И что изменилось?»
Он снова пожал плечами.
«Я посмотрел в окно».
Они опять замолчали. Мимо проехал очередной автовоз, обдав их воздушной волной. Джип качнулся на ней, летя сквозь ночь.
«У Соуза
были обзорные иллюминаторы на нижней грузовой камере. Медленно проговорил Марсалис. «Я иногда ходил туда, Энджин убирал для меня блокирующие экраны. Чтобы что-то увидеть, нужно было вначале вырубить внутреннее освещение. И даже тогда...» Он посмотрел на нее, развел руками и сказал просто: «Снаружи ничего нет. Никакого смысла, никакого внимательного, заботливого взгляда. За тобой никто не наблюдает. Там лишь пустой космос, и если лететь достаточно далеко, всякие движущиеся штуки, которые убили бы тебя, если бы могли. Как только ты поймешь это, с тобой все нормально. Ты перестаешь ждать подвоха и надеяться».
«Так значит, это твоя жизненная философия, да?»
«Нет. Мне сказала это Елена Агирре».
Она удивленно моргнула.
Так бывало, когда кто-нибудь внезапно заговаривал с ней по-турецки, а она не успевала сразу переключиться с английского и осмыслить слова.
«Прости?»
«Я говорю, что Елена Агирре сказала мне перестать верить во всю эту херню и смело встретиться с тем, что я вижу в иллюминаторе».
«Ты смеешься надо мной?» — натянуто спросила Серджи.
«Нет, не смеюсь. Я рассказываю, что со мной произошло. Я без света стоял у иллюминатора, смотрел на космос и вдруг услышал, как сзади подошла Елена Агирре. Она последовала за мной на грузовую палубу и остановилась в темноте у меня за спиной. Дышала и говорила мне прямо в ухо».
«Это невозможно?»
«Да, я знаю».
Теперь он улыбнулся, но не ей. Он снова невидящим взглядом смотрел на светящуюся приборную панель.
«Она закапала бы палубу гелем. Не говоря уж о том, что если бы кто-то выбрался из криокамеры, по всему кораблю затрезвонила бы сигнализация. Не знаю, сколько я, как примерзший, стоял у окна после ее ухода, потому что потерял счет времени, и я был довольно сильно испуган, но...»
«Прекрати!» — Севджи слышала, как нервно звучит ее голос. «Ну хватит, давай серьезно!»
Он нахмурился в голубом свете дисплеев. «Знаешь, Эртекин, для человека, который верит в Создателя Вселенной и загробную жизнь, ты слишком тяжело все это воспринимаешь».
«Но послушай», — сказала, как вызов бросила. «Откуда тебе знать, что это была она? Это самая Елена Агирре. Ты же никогда не слышал ее голоса».
«И что с того?»
Спокойная простота этого вопроса внезапно и без ощутимых усилий опрокинула ее, как первый оргазм, как первый криминальный труп, увиденный ею на Барнетт-авеню, как Налан, которая на ее глазах испустила последний вздох, лежа на больничной койке. Севджи беспомощно покачала головой. «Я...»
«Ты же спросила, было ли там ужасно?» — мягко сказал он. «Вот я и рассказываю тебе, насколько ужасно все это было. Я глубоко погряз в этом ужасе, Сев. Достаточно глубоко для того, чтобы со мной произошла очень странная фигня, к которой я, по идее, генетически не приспособлен».
«Но ты же не можешь верить,
что Елена Агирре была инкарнацией некоего божества, присматривающего за мной. Конечно, в это я не верю».
«Тогда
она была метафорой».
Он выдохнул, словно отпуская на волю какие-то чувства.
«Но вышла из-под контроля, как иногда случается с метафорами. В такие вещи можно слишком углубиться и утратить над ними власть, дать им жить собственной жизнью. Наверное, я счастливчик, раз то, что поджидало в глубине, чем бы оно ни было, выплюнуло меня обратно. Может, мои генетические свойства вызвали у него несварение желудка».
«Да что ты такое говоришь?» — в ее голосе прорвалась злость. «Несварение, метафоры. Я вообще тебя не понимаю!»
Он покосился на нее, возможно, удивленный ее тоном.